Fantastic. If I'm a little off kilter today, I just came from the airport.
Я только прилетел с Тайваном, только прилетел, поэтому я постараюсь очень хорошо сегодня вести все, но вы как понимаете, чуть-чуть я устал. Давайте начнем с наших объявлений. Мы верим, что Тора должна быть провозглашаема всем нациям. Я знаю, у нас есть некоторые посетители. Если вы в первый раз с нами, пожалуйста, поднимите руки и давайте поприветствуем их. Откуда вы? С Тусана, Аризона. Откуда вы? С Южного Сиэтла. Откуда вы? С Линвуда. Благодарим, что вы с нами, с Линвуда. О, еще есть. Да, откуда вы? С Флориды. Кто-то еще? Все, тогда всех мы увидели. Кто из вас видел затмение? Я был в Тайване, я затмение не видел. Но что интересно, на одном веб-сайте у них лучшая всех фотографий была, это было с неба, это было вообще с... Вот как выглядело это затмение с неба. И вот некоторые фотографии из Тайваня. Как вы видите, китайская есть. Китайские надписи, как вы видите. Но очень сильный трафик. Если у вас были бы мотоциклы, то вам бы очень понравилось. И поэтому машины, даже когда стоят в трафике, не могут двигаться, мотоциклы мотаются и на обочинах, и между машинами, как вы и видите в правой фотографии. Вот фотография. Фотография. Идет трафик одной стороны, белая машина, потом спереди машина идет вперед, и потом, смотрите, с другой стороны, трафик опять с другой идет против тебя, и ты как-то получаешься в середине всего этого. Вот буддийский такой храм, но вот что было интересно. Я никогда не видел мишку панда, и я видел некоторых этих мишек панда в зоопарке. Они были очень красивые. Вот пастор Джеймс. Это пастор собрания, которое пригласило меня. И эта женщина, это пастор Мэй, она говорит на английском языке лучше, чем пастор, и поэтому мы с ней как раз и общались по имейлу. Но один из самых, наверное, интересных людей, которые я встретил, я был в Тайване где-то года с половиной назад, и мы говорили, что мы будем делать что-то на нашем веб-сайте. Было в Тайнэн, Тайван, где-то 4 часа в юге Тайвана. Они проехали где-то 4 часа, чтобы быть на нашей конференции. И вот кто-то им должен был переводить, и они наняли одну женщину. И мы поняли, что эта женщина одна из тех женщин, которая из этого собрания, которые нас уже смотрели 3 года в прямом эфире. И поэтому не только она переводила, вот это Франции, не только она переводила, но она и как бы встретила нас. И она говорила, что она будет смотреть наш прямой эфир сегодня утром, поэтому давайте поприветствуем ее, скажем привет Нанси. Очень хороший переводчик. Было несколько тысяч людей в этом доме молитвы. Это прекрасное такое, прекрасный дом молитвы. Я хочу посмотреть, или чтобы вы посмотрели музыку. Посмотрите, послушайте, если вы сможете понять, что же это за... А вот и оно. Я думал микрофон подключить к моему iPad, но вот и оно. Хайнени. Вот я. Они поют песни «Вот я» на иврите. Есть еще один видеоролик. Проиграйте его, пожалуйста. И поэтому это очень хорошо проведено было время. Я не знаю китайский язык, поэтому не знали, что они пели. И вот была та фотография, которую поставили перед тем, как я... которые я, перед тем, как я проповедовал. Алшота вообще имела очень сильное влияние в это последнем месяце. И если вы видите Божье время дня, уже... есть миллионы вообще книг в Амазоне, но когда мы смотрим в часть мессиан, мессианских, и поэтому с мессианских это кругу это первая книга, и вообще и первая, и вторая книга, а вообще во всех книг, там миллионы, наверное, книг, в первых 500 или первых 1000 книг это эта книга. У нас очень много объявлений, но вот что мы будем делать через несколько недель. Прямо здесь мы будем изучать самые фундаментальные принципы еврейского алфавита. И мы будем иметь очень много интересного. Мы будем брать одну букву каждую неделю. Это будет 15 минут. Каждый урок будет 15 минут между двумя потоками в субботу утром. И поэтому я знаю, что все могут это как бы изучать. А это всего лишь одна буква в неделе. И поэтому потом за 22 недели мы должны выучить всю азбуку. А потом мы можем и учить слова, и учить целое предложение. Поэтому я очень рад за то, что это время у нас будет. И также у нас есть классы на иврите, с которым мы будем изучать иврит еще глубже. Будет праздник Труба, и это мы будем в PLU, в Olsen Auditorium. Это будет 20 сентября, 7 часов вечера. А потом 30 сентября, 10 часов утра, у нас будет день искупления, этот праздник. Также у нас будет день шофара, или когда звук трубы будет слышен по всей земле. Поэтому, пожалуйста, запишитесь на веб-сайте по всему миру. Люди, которые смотрят нас на онлайн, пожалуйста. Сказав это, давайте встанем и давайте начнем с молитвой. Также мы получили наши календари вовремя на Рош ха-Шана, поэтому у нас есть календари. Готовы ли вы предать этот день Господу? Аминь. Давайте помолимся. Отче наш, живущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки и веки. И все сказали аминь. И теперь вместе... Шма, Исраэль,
Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaye.
Слушай, о Израиль, Господь наш Бог, Господь един. Да будет Его святое имя благословено во веки и веки. И ты возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею и всею силою твоею. И сии слова, которые я заповедую тебе сегодня, будут в твоем сердце. Ты будешь учить их твоим детям, ты будешь говорить о них, когда ты будешь сидеть в доме, когда ты будешь ходить на дороге, когда ты будешь ложиться и когда ты будешь вставать. Ты навяжешь их как знак на руку твою, и они будут напоминаниями между глазами твоими. Ты навяжешь их на косяках дверей дома твоего и на твоих воротах. Вся Тора существует, чтобы привести мир. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и то, что не нравится тебе, не делай другому человеку. Изучай Тору, она приведет тебя к миру и другим высоким качествам. Давайте учиться, чтобы что-либо делать. Помоги нам возвратиться к Тебе, о Господи, и мы возвратимся. Обнови наши дни, как дни былые, как дни нашей первой любви. Аминь. И особенно потому, что у нас сейчас месяц Элула, а каждый день мы слышим звук трубы через месяц Элула. Это звук для пробуждения. Мы знаем, что Лаодикийская церковь — это была церковь, которая должна была проснуться из духовной спячки. Поэтому Бог хочет, чтобы мы проснулись и чтобы мы поняли, что мы должны бодрствовать. Кто из вас знает, что Америка — это как-то жаба в кипящей воде. Мы должны молиться за друг друга. Мы должны вступать в эту брань, духовную брань, а не так, как не быть как Лот, а быть как Авраам. Давайте помолимся. Отец, слушай этот звук трубы, пожалуйста, пробуди наши сердца, возбуди наши сердца. Мы хотим быть как дети Иссахара, которые знали, что Израиль был должен делать и когда должен он был это делать. Дай нам глаза, чтобы мы видели, уши, чтобы слышали, и сердца, которые понимали, что ты хочешь научить нам. Мы просим все это во имя Иешуа. И все сказали аминь. Аминь. Отец, мы благодарим Тебя, мы любим Тебя, и мы влагаем всю нашу надежду в Тебя. И сейчас, как Твои дети, мы хотим принести всех тех, которые имеют физические недомогания. Мы хотим молиться о наших родственниках, друзьях, близких, те, которые в госпиталях, те, которые болеют, те, которые проходят через сложные операции. Пожалуйста, прикоснись к ним. Отец, приведи их ближе к Тебе. В это время мы также просим, чтобы Ты открыл врата неба. Может, нету места, где жить, или нету, что кушать. Отец, мы молимся за них также. Также во время месяца Элул. Отец, как было сказано раньше, мы хотим взывать Тебя, когда Ты близок. Именно в этот месяц Ты близок. Поэтому, Отец, мы хотим молиться о всех тех, которые далеко отстают от Тебя. Чтобы Ты привел людей прямо для этих людей, чтобы эти люди задумались о Тебе. Отец, мы молимся о нации Израиля. Также и о нашей нации. Отец, и все те, которые смотрят нас по всему лицу земли, о ихних нациях мы молим. Мы молим, точно так, как Твое Слово говорит, что царя сердца в Твоих руках. Отец, мы просим, чтобы они были по-настоящему богобоязненными, чтобы они следовали за Тобой. Мы просим все во имя Иешуа. И все сказали аминь и аминь. Давайте позволим, чтобы детки прошли, и Нита имеет объявление, которое она хочет объявить, поэтому, пожалуйста, Нита, пройди вперед. Я вспомнил. Включено ли оно? Алло? Доброе утро, это именно в это, время года наши детки будут иметь день выпускников. Следующая суббота у нас именно будет этот день, поэтому, родители, если у вас есть ребенок, который с киндергартена входит в первый класс или шестого класса идет в седьмой класс, пожалуйста, сверху у нас есть столик, где вы сможете записать вашего ребенка имя так, как вы хотите, чтобы оно выглядело на сертификате. Если оно не будет там, то я не смогу им дать им их сертификат. Давайте помолимся о этих деток. Отец, мы благодарим Тебя за каждое сердечко, которое здесь, за каждое бабушку, дедушку, родителя и учителя. Я прошу, чтобы уши этих детей слушали Твое Слово, чтобы их ножки могли бежать к Тебе, чтобы они любили так, как Ты призываешь, чтобы они любили. Мы молим о учителях и о каждом студенте. Мы благодарим, что учителя отзываются на Твой призыв. Мы все это молим во имя Иешуа. Аминь. Давайте поблагодарим группе прославления. Они прекрасно сегодня спели. Спасибо, вы можете занимать ваши места. Когда детки прошли в свои классы, у нас стало чуть-чуть больше места. Я думаю, мы готовы. Я очень рад об этом место Торы. Давайте посмотрим на первый PowerPoint. Кто может прочитать это? Шофим. Шофим. Что это означает? Судьи. И именно об этом мы и говорим, о судьях. Поэтому давайте начнем Второзаконие 16:18. И мы понимаем, что во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом каким? Праведным. И поэтому они должны правильные законы писать и также судить по Божьим законам правильно. Но что интересно, каждый из нас также должен иметь суд для себя. И у нас есть врата, у нас есть глаза, у нас есть уши, что мы слушаем, на что мы смотрим. И мы должны иметь судьи в наших глазах, наши уши, чтобы мы судили то, что мы слушали, Божье ли оно или нет. Шафат. Если в множественном числе шофтим, а у суды это мишпатим. Итак, мы видим корень этого слова именно там. Но что интересно, это именно следующее. Берем слово шафат. Когда мы смотрим на древний язык и смотрим на слово «судья», мы видим, что буква была «шен», и насколько близко она схожа с модерной буквой. Но эта буква обозначает зубы или чтобы пожирать. А «фем» — это рот или открытый рот, как вы видите. А «тет» говорит о змее. Итак, что делает судья? Он истребляет рот змеи. Теперь, если мы смотрим на судья или офицер, шотер, кто он? Он истребляет а голову змея. И поэтому мы должны очень и очень уважать судей, их не все, вообще их не работа, это чтобы, чтобы вставать и делать, чтобы дьявол не мог говорить. Давайте посмотрим. Бытие 18:25. Судья всей земли поступит ли неправосудно? Кто это сказал? Кто помнит? Кто? Ну вы знаете это. Конечно, вы это знаете. Конечно же, это был Авраам. Авраам, он боялся, что Бог истребит Содому и Гоморру, и он так, обращаясь к Богу, говорил Богу. А в Второзаконии 32:36 написано, Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится. Итак, кто из вас рад, что именно милосердный Бог, а это именно то слово, которое используется в этом месте, будет судить народ свой? Кто из вас хотел, чтобы Бог как суровый судья вас судил? Нет, спасибо. День 10:40-42. Сего Бог воскресил в третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили по воскресении его из мертвых. И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. Кто из вас рад, что Иешуа будет судья мертвых и живых? А вообще, если мы посмотрим 2 Тимофея, 4 главе, 8 стихом, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день он, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Кто из вас любит явление Божье и хочет, чтобы он приходил? Давайте возвратимся к месту Торы. Мы говорим о суде и о судьях. Написано, не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых. Итак, мы видим в этом портрете, мы понимаем, что мы не должны иметь эти взятки, эти как бы под столиком подсовывать мешок денег. Мы знаем, что судьи были именно властелинами Израиля перед тем, как цари были в Израиле. 1 Царств 8:1 написано, когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. А что происходит? Написано, но сыновья его не ходили путями его и уклонились в корости и брали подарки и, суда, и судили превратно. И это именно то, что Бог говорил народу израильскому и судьям израильским не делать. И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму и сказали ему, вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как и у прочих народов. И это именно цитата из Второзакония, когда Бог говорит Моисею, что будет время, когда народ израильский скажет, мы хотим царя. Это не было хорошо, что Самуила сыновья... Сыновья Самуила были нехорошими судьями, но теперь люди приходят и говорят, что как народы вокруг нас имеют царя, мы хотим царя также. У меня есть два перевода в следующем стихе. Я хочу посмотреть на этот стих. Второзаконие 16:20. «Правды, правды ищи, следуй благими учениями Бога, чтобы был жив и овладел землею, которую Господь Бог твой дает тебе». А следующий перевод говорит «правды, правды ищи или преследуй». Когда мы читаем, что мы должны следовать праведность, что идет спереди? А теперь мы говорим, что нужно идти быстро за праведностью. Я верю, что когда ты охотишься за праведностью, то ты очень быстро, быстро ходишь. Мы должны бежать, мы должны искать праведность. И я верю, что именно это здесь нам и написано. И поэтому, когда мы говорим о праведности, мы должны искать праведность. Это не должно быть какой-то второстепенной вещью, это главная вещь. Исайя 51:1. Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Я хочу вспомнить Откровение. Написано, у кого есть уши, чтобы слышать, пусть он слышит. Но вот Бог не говорит язычникам, Бог говорит евреям. И Бог говорит, послушайте меня, народ мой и племя мое, преклоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю во свет для народов. Когда написано, что мы не должны ставить свет под кровать, это говорит о Торе. Написано, правда моя близка, спасение мое восходит, и мышца моя будет судить народ. Какая разница между слышанием и слушанием? Как часто вы говорите вашим детям, выкинуть мусор, они говорят, я услышал тебя, и вы отвечаете, я не хочу, чтобы ты просто услышал меня, это хорошо, что ты услышал меня, но ты должен повиноваться, то, что я тебе только что сказал, сделать ты должен сделать. И вот, что Бог хочет. Бог хочет, чтобы мы активно слушали Его. Вы знаете, когда кто-то слушает ваш... Когда человек смотрит на вас, когда кто-то, ну, телом как бы ближе к вам, когда впитывает как губка каждое слово, это видно, и это очень ощутимо. Исайя 51:7 написано, послушайте меня, знающий правду, народу, у которого в сердце закон мой. Те из нас, которые знаем правду, мы имеем закон Божий в нашем сердце. Написано, не бойтесь поношения от людей и злословия их, не страшитесь. Тора должна быть прямо там, написана в нашем сердце. Второзаконие 16:21-22. Написано, не сади себе рощи из каких-либо дерев при жертвеннике Господа Бога твоего, который ты сделаешь себе, и не ставь себе столба, что ненавидит Господь Бог твой. Итак, эти рощи должны были быть истреблены. Эти столбы должны были быть изрублены. Второзаконие 17:14. Читаем дальше. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь, поставлю я народ над собой царя, подобно прочим народам, которые вокруг тебя. Не звучит ли это для нас уже знакомо? Второзаконие 17:16. Только чтобы он не умножал себе коней, говорится, что царь не должен делать. И не возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более путем сеями, чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золота не умножал себе чрезмерно. Итак, 400 лет перед первым царем Бог говорит, что они не должны размножать лошадей. Я не хочу, чтобы они возвращались в Египет. И царь не должен умножать золото или жен. Итак, давайте посмотрим на Соломона, царя. В Второй паралипоменон 1.16.17. Конечно, оно приводили из Египта и из Кувы. Купцы царские из Кувы получали их за деньги. Колесницы, получаемые и доставляемые были из Египта за 600 сиклей серебра, а конь за 150. Таким же образом, они руками своими доставляли это всем царям хетейским и царям арамейским. Соломон был продавец разных оружий для войны. Вообще, карета, или как в синодальном переводе написано «колесница», это был танк того времени. Именно этим торговался Соломон. Это не было хорошо. Второй паралипоменон 9.25. И был у Соломона 4000 стоил для коней колесницы, 12000 всадников. И он разместил их в городах колесничных и при царе в Иерусалиме. Говорим о непослушании. Смотрим дальше. Третье царство 11.1.3. И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин. Кроме дочерей фараоновой, они не должны даже были возвращаться в Египет. Моавитянок, аммонитянок, идумиянок, сидонянок, хитиянок. Из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердца вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью. И было у него 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены его, сердце его. Теперь говорим о золоте и серебре. Третье царство 10.14. Золото, которое приходило Соломону каждый год, весу было 666 талантов золотых. И потом дальше мы читаем в 21 стихе. И все сосуды для питья у царя Соломона были золотые. В Второзаконии 17.18.19 написано, но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников левитов. И интересно написано не то, что он должен нанять кого-то, чтобы они написали это. А почему вы думаете, что Бог хотел, чтобы царь написал свою копию закона? Потому что царь не должен был быть выше закона. Конечно, если вы не политик Соединенных Штатов Америки. Написано, и пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научиться бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона сего и постановление сие. Это очень важно. Что интересно, когда мы приходим к Матфея 5 главе 17-19 стихом, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Что это означает исполнить? Исполнить — это не самый лучший перевод этого слова. Лучший перевод — я не пришел разрушить закон, но чтобы поддержать закон. Это намного лучшее слово. Чтобы подтвердить закон. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейший наречется в Царстве Небесном. А что же это наименьшая заповедь о маленькой птичке? Самая маленькая заповедь была о птичке. Если вы будете брать яйца у птички, то вначале прогоните маму, а потом забирайте. Насколько Бог был милосерден даже птичкам. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Знаете ли вы, что когда Иешуа сказал ученикам, о ком все думали? О Соломоне. Была история, которая в те времена была очень популярна. Давайте посмотрим на эту фотографию здесь. Вы видите PowerPoint, видите? А маленькие такие заметки сверху буквы. Это титул, а джот – это маленькая самая буква «Юд». И вот буква «Юд». И вот эта маленькая черта на этой маленькой, на этой маленькой букве. И поэтому Ишуа говорит, что не только самая маленькая буква, но и самая маленькая черта на самой маленькой букве ничего не пройдет. Но евреи все знали эту историю во время Ишуа. Написано, что когда Соломон увидел место Писания, где написано «не умножай жен», слово для «не умножай жен» — это «йорбей». Но что он сделал? Что он стер букву «юд». И что это сделало? Это изменило численность. Это маленькая буква, это то, что считается «джот». И так он изменил смысл «иста». Соломон изменил время глагола. Что Соломон сделал? Он написал, Соломон не отступил от Бога при умножении своих жен. Потому что он верил, что если он знает смысл заповеди, он не должен исполнять заповедь. И точно как мы имеем комментарии Нового Завета, 2000 лет назад было комментария Старого Завета. Написано, Соломон изменил время глагола. Теперь вместо императива он не будет. Это означало бы, что его прошлое умножение жен не могло бы привести к тому, что его сердце заблудилось. Изменяя время, это уже не обязательно не умножать жен, а утверждение, подразумевающее, что его прошлое умножение жен не будет превращать его сердце. Замените Мидраш. Соломон встал и усердно изучил причину, по которой Бог дал заповедь не размножать жен. И сказал, почему Бог повелел о царе? Он не будет умножать жен для себя. Это не просто для того, чтобы отвратить сердце, не так ли? Хорошо, я размножу жен, и сердце мое не отвернется. Во всей своей великой мудрости Соломон предложил, что он понимает рассуждение, лежащее в основе заповеди. Если я смогу удержать свое сердце и не сбиться с пути, тогда я могу размножать жен, говорил он. Поскольку он понимал принцип закона, ему не нужно было подчиняться буквальному значению оного. Обоснование, я понимаю, что Тора действительно означает по такой-то и такой-то заповеди, поэтому мне не нужно действительно соблюдать эту заповедь. Мидраш продолжает. В то время письмо, написанное словом, поднялось на небо и пало пред Богом и сказала, «Мастер Вселенной, разве вы не сказали, что ни одна буква не должна быть отменена из Торы?» Соломон теперь сотворил и отменил одну. Кто знает, сегодня он отменил одну букву, завтра он отменит другую, до тех пор, пока вся Тора не будет аннулирована. Бог ответил, «Соломон и тысяча, как он, уйдут, но наименьшая черта не будет стерта из вас». Говоря о Торе. Второзаконие 18.10. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь». Кто, вы думаете, был первый царь, который это сделал? Соломон. Соломон — это тот, который поставил этот стандарт. И уже когда царь Йосая, который наконец-то изрубил этот истукан. И там именно написано, что Соломон построил это капище. Третье царств 11.6.10. «И делал Соломон неугодное пред очами Господа и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его, тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавицкой, на горе, которая пред Иерусалимом, и это именно масличная голова, и Молоху, мерзости Аммонитской». так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые ходили и приносили жертвы своим богам. Вот Соломон женится на моавитянских и аммонитянских женах. И вот они приносят жертвы именно людей, жертвы детей. И поэтому именно ихние первые дети от Соломона были принесены в жертву Молоху. И поэтому разнялся Господь на Соломон за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который два раза являлся ему и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам. Но он не исполнил того, что заповедал ему Господь. Кто из вас знает, что чем больше мы знаем, тем больше мы будем судимы? Иногда я хочу так и сказать: Господи, я не хочу знать больше, чтобы мне меньше было суда. Но можете ли вы представить, мы все грешим, мы все иногда что-то имеем прегрешение, но для какого уровня знаем ли мы? Соломону открылся Бог два раза, и он говорил: перестань это делать, перестань это делать. А Соломон все равно продолжал делать то, что он хотел делать. Это просто интересно. Посмотрите на это. 4 Царств, 23, 13, 15. «И высоты, которые пред Иерусалимом, направо от Масличной горы, который устроил Соломон, царь Израилев, Астарте мерзости Сидонской и Хамосу мерзости Моавитской. Эти капища уже 400 лет там стояли, и Милхому, и мерзости Аммонитской. Никогда они не уничтожили еще эти истуканы, уничтожили эти мерзости, как называет их Библия. И изломал статуи, и срубил дубравы. И Исаия наконец-то закончил с этим. Другие царя говорил: если Соломон это делал, то можем делать и мы. Также и жертвенник, который вивели высоту, устроенную Иеровоамом, сыном Наватовым, который ввел Израиль в грех. Также и жертвенник тот и высоту он разрушил и сжег сию высоту, стер в прах и сжег дубраву. Мне нравится читать много. Я хочу рассказать вам одной книге. Книга, которая мне очень нравится. Книга называется «Еврейская богиня», написана Рафаэлем Паттайе, изданная Уэнским государственным университетом. И вот послушайте это. За 370 лет, когда стоял Соломон, храм Соломона, пока Навуходоносор не истребил его, из 370 лет, по меньшей мере 236 лет, или около 2/3 времени, статуя Ашеры присутствовала в самых стенах храма. И Соломон это был тот, который начал это. Второзаконие 18:20. Написано: «Но пророка, который дерзнет, говорит моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти». Я хочу сказать, во время Иеремии было больше неправедных пророков, чем праведных пророков. И Бог говорит, что в последние дни будет то же самое. Я хочу сказать, я не хотел быть в этом месте, когда человек говорит: вот говорит Господь. Я был вообще, я вырос в католической церкви, спасся я в харизматическом движении, я ходил в такую церковь. Очень было интересно. Один человек, были микрофоны везде, и я верю, что человек может быть наполнен Духом Святым. Они имели этот микрофон, и люди подходили и пророчествовали. И один человек подошел, и он проповедовал: так говорит Господь, и он пророчествует, и потом говорит, и потом подходит другой человек, говорит: вот, говорит Господь, это не я говорю. И говорит, это не Господь говорит. Потом третий встает, говорит, так говорит Господь, это к тебе, говорит Господь. И проходит какая-то битва в этих пророков. Я хочу сказать, один из них должен был быть неправ, как минимум, а может и двое. И поэтому, если вы думаете, что Тора уже не существует, то именно вы будете меньшими в Царстве Небесном. Второзаконие 19:14, извините. «Не нарушай межи ближнего твоего, который положил предки в уделе твоем, доставшимся тебе в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение». Очень много мне за 10 минут нужно пройти. Второзаконие 21:4 написано, когда ты выйдешь на войну против врага твоего и увидишь коней и колесницы народа более нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобой Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Когда же приступите к сражению, то пусть пройдет священник и говорит народу, и скажите ему. И имеют, даже в сегодняшний день раввины говорят то же самое слово израильской армии. «Слушай, Израиль, вы сегодня вступаете в сражение с рамами вашими, да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их, ибо Господь Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими и спасти вас». Второзаконие 20:19 написано, если долгое время будешь держать в осаде какой-нибудь город, чтобы завоевать его и взять его, то не порти деревья его, от которых можно питаться, и не опустошай окрестности, ибо дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепление. Вот что здесь написано, что человек похож на дерево. И откуда мы это берем? Первый Псалтырь 1:3. Блажен муж, который не ходит в совете честивых, не стоит на пути грешников, не сидит в собрании разрушителей, но в законе Господа воля его. И о законе его размышляет он день и ночь. Представьте, что воля его и радость его в законе. И будет он, написано, как дерево. Будем как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Итак, мы знаем это движение процветания, но здесь прямо именно написано. Если в законе Господа воля его, и в законе его разумляет, он день и ночь. Сюда будет процветание, духовное процветание. Кто из вас знает, что вообще дерево, корни наименее красивые части дерева и самое важное. И вообще-то корни это очень хорошая вещь, если только они не проходят через цемент в нашем, на нашей парковке в офисе. Вера также похоронена под землей. Ее истинная степень скрыта от других и часто от нас самих. Но наша вера – основание всего нашего дерева. Мы знаем, что мы должны иметь фрукты, мы должны приносить плоды. Говорят, что есть 613 разных семен в гранатовых этих фруктов. Вообще дерево желает размножаться, распространять свои семена повсюду, чтобы они укоренялись в самых разных и отдаленных местах. Но достигаемость дерева ограничена пределами его собственных ветвей. Таким образом, дерево производит фрукты, у которых нет недостатка клиента, которые после употребления внешних фруктов откладывают семена в тех разнообразных и отдаленных местах, где дерево хочет посадить свои семена. Итак, мы деревья, живущие сразу двумя жизнями. Одна жизнь, пробивающая почву в этот мир, а другая жизнь – это снаружи. Это жизнь плодов. Итак, Исайя 55:12. Итак, вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Написано, и все деревья поля рукоплескать будут вам. Исайя 51:12 написано. Я сам утешитель ваш. Кто ты, чтобы ищет человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава? Мне кажется, это очень важно. Мы не должны бояться человека. Исайя 51, 22, 23 написано: «Так говорит Господь Бог твой, отмщающий за свой народ. Вот я беру из руки твоей чашу опьянения, дрожжи из чаши ярости моей. Ты не будешь уже пить их, и подам ее в руки мучителям твоим, которые говорили тебе: поди ниц, чтобы нам пройти по тебе, и ты хребет твой делал как бы землею и улицею для проходящих». Именно это происходило с Израилем. Но вот Бог берет это и начинает делать то, что Он обещал. Исайя 52, 6, 7 написано: «Поэтому народ мой узнает имя мое, поэтому узнает в тот день, что я тот же, который сказал: вот я, как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: воцарился Бог твой». Теперь я хочу пройти еще дальше. Месяц Элул. И чуть-чуть поразговаривать именно об этом месяце. Кто знает, какое колено символизирует месяц Элул? Каждый месяц имеет колено. И месяц Элул — это колено Гада. И поэтому мы, когда... Когда мы начинаем с восточной стороны и проходим дальше, то мы попадаем, что Элул — это колено Гад. И вообще говорят, что Илия был из колена Гада. И поэтому первая Элула, Иона проповедовал проповедовал Ниневии. Иешуа начал 40 дней пустыни на первая Элула. Тоже делал и Моисей на горе. Написано в Второзаконии 36: «Я брежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомца твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе». Прямо здесь, где написано «твое сердце и сердце потомца твоего», в английском переводе написано «обрежет». Итак, мы видим эти четыре слова: «сердце твое» и «сердце потомства твоего». Итак, мы имеем слово «Элул». Итак, где написано, что «сердце твое» и «сердце потомства твоего», это берем первую букву каждого слова, и мы получаем слово «Элул». Именно в это время Бог хочет это делать. Итак, Исход 39.12 написано: «В третьем роду Яхонт, Агат и Аметист». Это был такой камень очень темно-синий. И слово это означает «шаво», потому что месяц Элул — это месяц Ташував или покаяния. И даже корень слова для камня Гада имеет то же самое значение. Хочу прочитать одну историю. Один из раввинов сказал, что есть те, которые могут получить долю в будущем мире всего за один час. Теперь, если вы помните, в Езекииле Бог говорит, что праведник был праведником всю жизнь, и в конце они отвратились, это не засчитается им. А если нечестивый в конце своей жизни обратился к Господу, он будет помилован. Итак, этот раввин говорил, что есть те, которые смогут получить долю в будущем мире всего за один час. Он имел в виду еврея по имени Элазар, который считал, что у него не было шансов на покаяние. Кто из вас такое чувствовал, что вы чувствовали, что у вас нету больше шанса на покаяние? Именно здесь был Элазар, поскольку он всю жизнь свою грешил. А когда он сидел на холмах у горах Иудеи, зная, что он скоро умрет, он закричал. Вот что он закричал. Это человек, который считал, что никто не может его простить. И он кричал: «Горы, о горы, ищите милосердие для меня». Они ответили: «Что? Мы слишком заняты, ища пощады для себя самих». Как стих гласит в 10 стихе 54 главы Исаия: «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются». И он закричал: «Небеса и земля, ищите милость для меня». И они ответили: «Что? Мы тоже заняты поисками милосердия для себя, как говорится в стихе 51 главе 6 стихом Исаия: «Поднимите глаза ваши к небесам, посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обещает, как одежда». Поэтому он сказал: «Солнце и луна, ищите милости для меня». Они ответили: «Прежде чем искать милосердие тебе, мы должны искать милости для себя». Поскольку Исаия 24:23 написано: «И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сион и в Иерусалиме». Он сказал: «Звезды и созвездия, ищите милости для меня». Они тоже ответили: «Прежде чем искать милости тебе, мы должны искать милосердие для себя, как пишет Исаия 34:4. Излейте все небесные воинства, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинства их падет, как падет лист из виноградной лозы, и как увядающий лист со смоковницы». Поэтому он понял, что это только он может делать. И, поставив голову между колен, он горько заплакал, пока его душа не ушла. Был слышен божественный голос, говорящий, что Рави Элазар имеет жизнь в будущем мире. За один час он достиг того, чего достигли праведники на протяжении многих лет, потому что он работал трудно в один час, как и праведники делали в течение своей жизни. Его называли раввином, потому что от него мы узнаем силу одного часа истинного покаяния. Один человек подошел ко мне и сказал, что я согрешил непрощаемым грехом. Я спросил: ты чувствуешь скорбь, ты хочешь покаяться? Он говорит: да. Я говорю: тогда ты не согрешил, потому что если бы ты согрешил, тебе бы уже не было покаяния. Если мы читаем Матфея 28:12. Дают ту же самую мысль. Когда же наступил вечер, говорит Господь винограднику, правителю своему: позови работников, и дай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около 11 часа получили по динарию, пришедшие же первыми думали, что не получат больше, но получили не по динарию, и получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. И поэтому именно это и подтверждает эту притчу, что один человек работал всего лишь один час и все равно получает небесную награду. Иеремия 31:20-21. «Не только ли у меня сын Ефрем, не любимое ли дитя, ибо как только заговорю о нем, всегда с любовью вспоминаю о нем. Внутренность моя возмущается за него. Умилосержусь над ним, говорит Господь, поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы, обрати сердце твое на дорогу, на путь, по которому ты шла, возвращайся, Дева Израилева, возвращайся в сии города твои». Знаете, когда вообще сделался сотворение, когда Бог творил землю, извините. Мы знаем, что если мы знаем, что шестой день был день, который пишется в Бытие, то 25-го дня Элула Бог начал сотворять мир. Если вы знаете, в начале сотворения все было тоху и боху. Неемия 1:3-5. Хотят заново восстроить храм израильский. И сказали не мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей в великом бедствии и уничижении. Стены Иерусалима разрушены, и врата его сожжены огнем. И поэтому давайте продолжим быстренько. Неемия 6:15-16. Стена была совершена, когда? В 25-й день месяца Элула. В тот же день, когда Бог начал творить мир, именно в этот день была совершена стена. Также песня песни 6.3 «Я принадлежу возлюбленному ему, а возлюбленный мой мне». Але ладори, ладори, мли. Именно в этот месяц Бог в поле, и Он хочет привлекать всех к Себя. И поэтому последнее место, Иезекииль 8.1. 3. Давайте читаем очень внимательно. «И было в шестом году, в шестом месяце, в пятый день месяца, сидел я в доме своем, и старейшины из иудейские сидели пред лицем моим, и снизошла на меня там рука Господа Бога, и увидел я вот подобие мужа, как бы огненное, и от чресла его и ниже огонь, и от чресла его и выше, как бы сияние, как бы свет пламени. И простер он как бы руку, и взял меня за волосы головы моей, и поднял меня между землей и небом, и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование. Итак, кто знает, что же это пятый день месяца, шестого месяца? Это завтра. Именно завтра происходит этот день. И поэтому я хочу, чтобы каждый человек посмотрел на это очень, очень и очень серьезно, чтобы мы возвратились назад к Господу, чтобы мы покаялись и пришли к Нему. Поэтому давайте встанем. Давайте помолимся. Если вы хотите, чтобы за вас помолились, вы сможете помолиться с группой. А если вы не чувствуете, что вы должны молиться за себя, молитесь за кого-то здесь, за друга, за ближнего. Давайте молиться за друг друга. Мы должны понять, что мы не остров, мы нужны друг другу, мы нуждаемся друг другу. Отец, мы приходим к Тебе, и мы просим во время покаяния, во время искания Тебя, когда Ты в поле, и Ты ищешь каждого нас, мы просим, чтобы Ты привлек каждого из нас ближе к Тебе во имя Иешуа. Аминь. Отец, Ты хотел прикоснуться к каждому сердцу, поэтому мы хотим вложить свои сердца в Твои руки. Отец, да будут наши сердца чуткие. Пожалуйста, разрушь все те вещи, которые мы имеем в нашей жизни, которые неправильны. Мы хотим ходить за Тобой, мы хотим так бежать за Тобой, что у нас не остается дыхания. И мы хотим весь грех и все то, что настолько легко угнетает нас, и хотим следить за Тобой, идти за Тобой. Мы хотим быть детьми Твоими. Мы так рады, что Ты сказал Аарону благословить Твой народ. И что не только Ты благословил бы их, но Ты свое имя вложил бы на них. И вот что Ты повелел им говорить. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицем Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лице Свое на Тебя и даст Тебе Его мир. Это прекрасный шалом. В это прекрасное имя. Эйе Ашер. Эйе. Отец, я хочу поблагодарить Тебя за всех тех, которые имеют Тору, записанную в своих сердцах. Отец, я благодарю, что Ты дал нам, каждому из нас и всех тех, которые с нами по всему миру, благословлять Тебя, провозглашают Тору всем нациям. Отец, мы благодарим за всех тех, которые дают. Отец, мы молим, чтобы все финансы, которые приходят, мы знаем, что Ты благословишь их, но мы приносим это все Тебе, чтобы Ты был благословен. Мы видим ценность Твоего Слова, мы видим ценность провозглашения Твое Слово всем нациям. Поэтому, Отец, благослови Твой народ во имя Иешуа. И все сказали аминь. Аминь и аминь. Шаббат шалом. Благословений.